Друзья, приветствую, программа «Чисто конкретная политика». Подводим итоги этой недели. Меня зовут Дмитрий Иловский, и, как всегда, приветствуем Владимира Пастухова. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Давайте к новостям нашей недели замечательные.
Да, ну, чтобы не отвлекаться, быстро лайк, подписка, комментарий, это все нам очень нужно. Но одна из основных тем недели, это, конечно, визит Зеленского в Вашингтон. Поделюсь с вами своей непопулярной точкой зрения. Вот мне показалось, что визит важный, что скорее он хорошо закончился, несмотря на то, что томагавки не получили. Но переговорный процесс – дело долгое, и такие встречи тоже нужны и важны. А у вас какое мнение?
Ну, у нас с вами, понимаете, как в анекдоте про оптимисты и пессимисты, я с вами согласен на 50%, то есть это может быть много, может быть мало. Я согласен с тем, что этот визит был очень важен, может быть принципиальный, но, по-моему, он не очень хорошо закончился, потому что, собственно говоря, он ничем не закончился. Вот прелесть этого визита состоит в том, что он был страшно важный, очень принципиальный, очень решающий, и ничего не решил. А стороны остались при своих. Зеленский не убедил Трампа втянуться в эту войну более глубоко, чем Трампу этого бы хотелось. А Трамп не сломал Зеленского на то, чтобы тот согласился на какой-то комплекс путинских хотелок, главным из которых, который мы видим на поверхности, потому что остальные мы не очень понимаем, что там обсуждается под ковром, но на поверхности это вот этот вот выступ Донбасса, который Путин хочет получить себе без боя, скажем так, как некое условие перемирия. Поэтому ни того, ни другого мы не увидели, по крайней мере, вот здесь и сейчас. То есть Зеленский не дал никаких авансов, то есть он остался на своей позиции, она в течение года практически неизменна. Более того, я услышал, как Зеленский откатил на самом деле позицию еще жестче назад. То есть мы знаем, что позиция Путина, она состоит из как бы двух таких элементов, вот пока на поверхности, при помощи которых, знаете, два таких танковых клина, переговоры дипломатические, при помощи которых Путин прокладывает себе дорогу. То есть один – это сначала мирный договор, потом перемирие. И второй – в любом случае отдать всю Донецкую и Луганскую области. И вот по первому пункту, вроде бы там несколько месяцев назад, Зеленский, он стал очень так аккуратно говорить, еще можно было сделать вывод, что, в принципе, он готов зафиксировать какую-то панетику при условии прекращения огня по линии противостояния, то есть по реалиям на земле. И единственным вопросом был вопрос о том, где проходит эта линия. Там, где она проходит на самом деле сейчас, или там, где она проходит в голове у Путина. Вот то, что я услышал вчера, если уже говорить там о деталях, потому что общую оценку за эти дни все дали, я услышал, что Зеленский отошел назад, и опять пошла риторика, вот мы сейчас остановимся, прекращение огня, а дальше мы будем разговаривать. Путин это, мы знаем, категорически не устраивает, он не хочет останавливать войну без того, чтобы зафиксировать прибыль. То есть вот даже откат в некотором смысле по Зеленскому, у Трампа даже откат, потому что мы не услышали никакой новой позиции Зеленского. Более того, с моей точки зрения, он откатился на несколько месяцев назад. Теперь со стороны Трампа. Со стороны Трампа такой же откат. То есть если до этой встречи Трамп, то, что Аркадий Райкин называл «играть в дурочку», то есть он играл в дурочку с томагавками, что вот я думаю, такое сильное оружие, это... ну, конечно, такая корова мне нужна самому, это безусловно, такая корова нужна самому, но тем не менее, такое сильное оружие, оно будет так угрожать Путину, то на встрече, со встречи, в общем-то, мы вышли с пониманием того, что в ближайшее время томагавков не будет. Я бы сказал так, что это читалось так, что это не будет никогда, но поскольку ни в дипломатии, ни в политике вообще никто, никогда нельзя говорить никогда, то, скажем, в ближайшее время это не будет. Вот это такой вот как бы результат тупиковый, из которого вытекает пока самое простое представление о том, что война будет продолжаться, что она будет продолжаться тем темпом и тем способом, которым она шла до сих пор, что Трамп будет все-таки продавать недостающее оружие Европе, и, возможно, Европа будет покупать его тоже в каком-то другом месте, где найдет, но на уровнях, которые были до этого, то есть на уровнях, которые достаточны для того, чтобы Украина, медленно истекая кровью, удерживала фронт, но на уровнях, которые абсолютно недостаточны для того, чтобы можно было переломить ход этой войны и заставить Путина, я не знаю, сейчас победить, не победить, заставить Путина сделать что-то, чего он делать не хочет. Вот для этого необходимы другие меры, их не будет. То есть, скорее всего, предсказать итог очень трудно, но очевидно, что Трамп будет тянуть время, ни во что не вмешиваться, и дальше смотреть, как Путин справляется с этой задачей. Ну, справится, значит, Трампу будет легче. Не справится, тоже Трампу хорошо. А все время это политическим будет заполнять своим конференцией.
Скажите, а встреча в Будапеште, вот что там может быть, какие могут быть ее контры, ну вот если серьезно, да, потому что весь интернет шутит, что там будут опять исторические лекции, вот, ну понятно, что будут,
Смотрите,
но ведь не только.
давайте так, вот мы прекрасно понимаем, что вот эти вот исторические лекции, они нужны для аудитории. Что когда встречаются люди такого уровня, как Путин и Трамп, там, Путин и Макрон, в общем и целом, ну, Макрон это особый случай, конечно, он сам любит поговорить, поэтому тут я не знаю, как у них с Путиным идет. Может, они действительно друг друга убеждают словесным потоком. Но когда встреча идет с Трампом, ну, это понятная для Путина абсолютно среда. И так приблизительно он там разговаривал с дружбанами, когда решали судьбу какого-нибудь Санкт-Петербургского морского порта. Там, как говорил киевский писатель Шалом Алейхем, слово другое ему горячее. Поэтому здесь нет никаких лекций, конечно. Там разговор дорого бы, как бы дал я, чтобы услышать стилистику этого разговора, но она очень конкретная. Чисто конкретная, Дмитрий. Поэтому никаких лекций там нету. Мы что можем об этой встрече сказать? Что там идет торг. Значит, там идет торг, но совсем не там, где вы думаете. Вот сейчас главная переговорная линия, она проходит по мозгу Путина. И внутри этой войны Путин, как питерский смотрящий, скажем так, 90-х годов, спорит с Путиным Хомейни нашего десятилетия. И вот они спорят друг с другом, и пока там не произойдет победа либо одного, либо другого, ничего не случится и вокруг. То есть либо Хомейни должен победить Путина, такого, как мы его знали, либо все-таки смотрящий с инстинктом самосохранения придушит подушкой Хомейни. А поскольку борьба это непредсказуемо совершенно, то и будущее, и мира, и войны, и всего человечества, оно тоже такое же плохо предсказуемо. От этого теперь смотрите, с чем борется Путин. С моей точки зрения, лучшего предложения, чем то, которое Путину сделал Трамп, вот в реальной жизни, не в небесных мечтаниях, там, не в стороне розовых пони, как сказал бы другой герой, а вот в реальной жизни Путин получить не может. Вот лучшего, чем то, что сделал сегодня Трамп, ему никто не предложит. И это классическая дальше русская национальная игра. Журавль или синица. Вот сейчас такую жирную абсолютно синицу предлагает Трамп Путину, который называется индульгенция. То есть ему дают самую дорогую индульгенцию 20-21 века по самой дешевой цене. То есть ты принимаешь, и ты очищен. Проходишь через очищение. То есть ты не агрессор, ты уважаемый член общества. Мы строим большие корабли и тоннели между Аляской и Чукоткой. Возвращается на Сахалин американский бизнес. Мы рубим лес в тайге, там что еще делаем. Все. И дальше вот просто молочные реки в политических кисельных берегах. Но это щедрое предложение для человека, который в 21 веке в центре Европы начал войну. Ну, знаете, у меня сестра есть, которая учила меня в карты играть в далеком-далеком детстве. Я довольно плохо в этом разбирался. У нее была такая любимая фраза: «Это советую принять». Вот я бы Путину советовал принять, но это я. Понимаете, а Хаменеи ему советуют: ты можешь крутить их всех в бараний рог, маловато будет, маловато. Понимаете, поэтому как и сказать. То есть пока я могу сказать, что Хаменеи ведет тяжелые оборонительные бои в этой башке. Потому что конкретный единственный факт, за который можно зацепиться, что это Путин попросил о встрече, а не Трамп Путина. Вот это реальность. Из этого надо исходить.
Ну, я хочу вам задать вопрос, который Трамп задал Зеленскому. Как вам идея с туннелем? Вот с этим и проектом инженера Дмитриева, который на
Но
Софьевской
я
площади
себе
дома?
аплодирую. Вы знаете, у меня года полтора назад вышла в новой газете большая статья, в которой я просто говорил о том, что должна быть какая-то, ну, другая национальная мечта у России, кроме войны, альтернативная. То есть смысл этой статьи был следующим, что те, кто хочет отменить Путина, они должны понять, что Путин дал русскому народу что-то вроде национальной идеи, мечты, даже не идеи, мечты. И если вы хотите это переломить, то вы должны дать ему другую идею. И я говорил о том, что на самом деле набор национальных идей для России, он ограничен исторически. Мы же не можем просто там мечтать о чем-то абстрактном. То есть мы должны порыться в своем прошлом и понять, какой есть потенциал. И, собственно, у России всегда на поверхности был один потенциал, который сейчас Путина использует. Это потенциал военной державы. Как угодно можно к этому относиться, но действительно... чуть не чихнул. Но чуть не чихнул, поэтому, значит, не совсем правда. Как угодно можно относиться, но действительно то, что Россия исторически продемонстрировала, по крайней мере, на протяжении последних 300 лет, это то, что воевать у нее как-то получается лучше, чем работать. Ну вот, ну такие мы. Путин, в общем, за это зацепился. И мы видим, что да, хочется это или нет, но народ на это ведется, руки помнят. И вот этот вот поток, пусть за деньги, это какая разница, но желающих пойти и помереть непонятно за что, в общем, уникально высокое количество. Вот все-таки при всем при том, никого же на улицах пока не отлавливают, а третий год необходимый уровень плюс-минус на фронте поддерживают. Да, деньгами, ну так это же не вопрос, понимаете, заставьте нормального человека пойти умереть за деньги. Но я как бы должен сказать, что была и другая альтернатива, которая идет, такая, скажем так, не московская, а новгородская линия. И это линия торговая. Это линия вот этих вот русских мужичков, которые, бог его знает куда, как Афанасий там, Никитин этот, проникали за 3-9 земель, везде адаптировались, везде ассимилировались, везде какую-то свою копеечку делали. И это тоже, в общем, неплохо получалось. И вот с этой точки зрения, ну да, вот предприимчивость русского колонизатора – это тоже некая база, на которой можно было бы строить, скажем так, альтернативу воинственности. И там я написал, что ну, вот денег, которые были потрачены ими на войну, с лихвой бы хватило на гигантское количество проектов. И я тогда взял, честно говоря, по открытым источникам те проекты, которые обсуждались в Минпромторге на 2021 год с их бюджетами. Исходило из того, что у нас война обходится сейчас по минималкам, 120 миллиардов долларов в год. И дальше я стал смотреть. Начал я с этого самого тоннеля на Чукотку. 60-80 миллиардов. Там дорога на эту Чукотку. Там где-то 7, мост на Сахалин и дальше на Японию. Там 30 плюс 35. Вдруг выяснилось, что за 3 года войны мы могли бы уже все это построить. То есть, на самом деле, ну, идея лежит на поверхности. Проблема состоит в том, что сегодня она не в коня корм. Этому государству никакой тоннель не поможет. Для того, чтобы вот это все строить и развивать, необходимо не милитаризованное, а гражданское государство, которое дает свободу предпринимательской деятельности. Тогда модель нужна совершенно другая. Понимаете? В этот тоннель будут только утекать очередные наворованные деньги и больше ничего. Хорошая труба такая, знаете, аэродинамическая для отсоса денег. Больше ничего не будет.
Владимир Ильич, ну, вы сами вот затронули такие временные периоды, да, давайте поговорим вообще о том, в какой точке мы сейчас находимся. Вот издание агентства подкинуло нам повод, они поговорили с неким высокопоставленным источником из НАТО, который поделился с ними своим видением и сказал, что война сейчас где-то вот в районе середины находится. Как вам кажется?
Ну, ведь у каждого свое видение мечты. То есть, если бы спросили сейчас у чиновников НАТО, как они себя видят, их мечту, то, наверное, она бы звучала так, что было бы хорошо, что война продолжалась с этой интенсивностью какое-то бесконечное количество времени, потому что, в общем, для Европы в целом, вот если мы сейчас вырезаем то, что происходит в Украине, это каждый день этой войны, это купленное время для того, чтобы либо ну, приводить себя в порядок и готовиться к отражению агрессии Путина ну, в Восточной Европе, скажем так, дальше я не верю, что это реалистично, либо ну, просто ничего не делать. Это тоже стратегия, между прочим. Поэтому при этом при всех гигантских затратах, которые Европа несет, ну, скажем так, что пока Украина обходится ей значительно дешевле, чем греческий кризис. То есть бывали в Европе в недавнем прошлом, ну и намного дешевле, чем пандемия, бывали в Европе вызовы, которые обходились дороже, чем эта война. Но пока это идет война, если смотреть с точки зрения НАТО, и тут я ничего как бы не хочу сказать дурного, потому что это рациональная точка зрения, ну что происходит? Давайте посчитаем количество военной техники на складах в России в момент, когда Россия вступала в эту войну. Давайте посчитаем его сейчас. Там танки, эти все вроде машины, весь металлолом. Он, то есть он при том в какой-то супербудущей войне может быть, значения не будет иметь, но здесь сейчас пока имеет. Это же все превращается в металлолом. Людские ресурсы огромны вроде бы в России, но не бесконечные. Они превращаются в инвалидов войны и памятники на кладбище. Вот сейчас говорят о агрессии России против Балтии. Ну, серьезный вопрос на самом деле. Но ее невозможно начать, честно говоря, не выдернув ногу из Украины. То есть будем реалистами. У Герасимова не хватает людей для того, чтобы закончить операцию под Покровском. То есть все силы напряжены для того, чтобы взять избушку Лизняка. О каком-то Шувалтовском коридоре может быть речь. То есть это все пиаровские игры. То есть вот наоборот, закончится война в Украине, там не сложатся отношения. Вот тогда надо начинать думать, потому что вся эта гигантская армия высвобождается, ее надо либо демобилизовывать, заниматься конверсией, либо найти какое-то новое применение. Это вопрос. Пока она там занята, кажется, руки заняты, можно ни о чем не беспокоиться. Поэтому, ну вот с этой точки зрения, я бы сказал, здесь это очень связано с первым вопросом о том, кто там победит кого в этой голове. Но это все-таки видение НАТО того, скорее, чего бы они считали для себя оптимальным вариантом.
Давайте еще про страны Балтии поговорим. Вот напряженная ситуация вокруг почти 850 людей, которые находятся на территории Латвии. Им грозит депортация. Они не сдали, насколько я понимаю, экзамен по латышскому языку. И это вызвало очень сильную, бурную реакцию в Госдуме, куча заявлений, куча резолюций, русофобия, нацистские практики и так далее и тому подобное. И вот можем объяснить, напоминает, что похожий документ с осуждением Украины Россия уже принимала вот как раз перед войной с Украиной. Что тут готовится? Какие тут могут быть подвижки, тенденции, памятуя о том, что России надо, конечно, выдернуть что-то из Украины, если она хочет начать вторую войну?
Слушайте, вот эта гениальная фраза Гегеля, что история повторяется дважды. Один раз как трагедия, другой раз как фарс. Она здесь абсолютно применима, потому что все эти вопли о том, что пора же с этим что-то делать, они на третий день уже ведущейся реальной войны, которая носит антиевропейский характер, они совершенно выглядят беспомощными, честно сказать. Ну, потому что если вы могли что-то сделать, такие джентльмены, которые сидят сейчас в Москве, особенно в Госдуме, давно бы уже сделали. А если вы ничего не сделали, то не потому, что вы не хотите этого сделать, потому что сил у вас на это нет. Вот и весь ответ. То есть это все вопли, которые направлены на внутреннюю аудиторию, прежде всего, для поддержания вот этого вот так называемого патриотического душка, частично они обращены к единому слушателю, это коллективному, правда, называется это Управление внутренней политики администрации президента, чтобы эти вопли там услышали и поняли, какие замечательные кадры заседают в Государственной Думе, что пора их уже оттуда изымать и двигать туда дальше на губернатор, какие-то более хлебные места, конечно. Потому что в Думе-то сильно не отъешься. Поэтому нет, вот эти вот все заявления, это сейчас забыли. То есть, да, действительно, 4 года назад это имело какое-то политическое значение и звучание, потому что тогда эта кухня заваривалась. Сейчас могли бы они войти в Балтию, они бы вчера в нее вошли. Если не входят, значит не могут. Вот и все. То есть идеологических каких-то, нравственных там, тормозов у нынешней России, чем куда бы то ни было входить, ее нет. Тормоза только одни, практического свойства. Набьют нам морду там или нет. И есть ли чем ходить. А что касается самой Балтии и того, что происходит там, это совершенно, да, отдельный вопрос, который, вы там живете, я наездами, у меня очень тяжелое впечатление, потому что во многих случаях какая-то неразрешимая такая проблема отчуждения двух общин. И вот в этом году как-то я меньше обращал внимание, а в прошлом было вот это ощущение замкнутого круга газа. То есть когда, в принципе, ценностно обе как бы стороны расходятся все дальше и дальше, становится мало точек соприкосновения, и в конечном счете будет та точка, где просто невозможно будет удержать политические скрепы. А, понимаете, ведь вопрос ни в чем, что 850 человек, там упоротых, допустим, которые там принципиально, допустим, не хотят сдавать этот экзамен по латвийскому языку, ну, надо смотреть, может быть, не могут. Слушайте, это надо знать конкретику, знать, кто эти 850 человек, и действительно ли речь идет о том, что они не сдали язык, или там есть информация другая у латвийских спецслужб о том, чем они еще занимаются. Я просто не в курсе, и я не думаю, что вы вряд ли понимаете, что это за 850 досье. То есть речь идет о том, что можно выслать 850 человек, но я как-то с трудом представляю, что можно выслать те там почти 50% населения Риги, которые говорят по-русски. Вот где проблема. Проблема состоит в том, что история такова, какова она есть. И в этой истории, с историей вообще одна плохая шутка всегда, что она случается один раз. Вот история случается один раз. Справедливая, несправедливая, хорошая, плохая, ее нельзя уже переделать. Она в прошлом. Поэтому в прошлом была агрессия СССР / России против Балтии, наверное, неоднократная. А если еще раньше копаться, была неудачная агрессия немецких орденов, которые базируются в Балтии, там, против России. Ну куда дальше? Ну куда? Мы можем дойти до Чудского озера, можем раньше остановиться, можем там на наполеоновских войнах, можем на революции 18-19 годов, можем на вторжение 40-го года. Тем не менее, они были последние. Итогом стала оккупация. Следствием оккупации стала колонизация. Следствием колонизации оказалось огромное количество некоренного населения. Является ли это чем-то уникальным в истории? Нет. Кто там живет в Южной Африке? Где там африканцы? Кто такие буры? Кто такие потом англичане, которые пришли уже после буров? Черт ногу сломит, понимаете, кто с кем там воюет уже. А проблема состоит в том, что с этим надо как-то научиться жить. С этим научиться жить и, в общем, конечно, выход в какой-то гражданский мир и взаимопонимание этой общины, в том числе по языковым вопросам, он в идеале был бы оптимальным. Но это такая идеальная картинка, не идеальная картинка. То есть ты приезжаешь и понимаешь, что в значительной степени это сообщество проникнуто по разным причинам за этой идеологией и симпатиями к России. И не то, чтобы оно спит и видит агрессию, но реально это некая среда, которую иначе как пятую колонну трудно рассматривать. Это не значит, что речь идет о большинстве русскоязычного населения, но там есть значительная часть. С этим тоже как-то надо делать. Но, а могли бы, наверное, поступали так, как Сталин, так выселили бы всех, но не могут по причине огромной массы. То есть это, я бы сказал так, что Балтия – это сложнейший на самом деле, сложнейший узел, который даже при самых благоприятных обстоятельствах, даже если бы в России установился режим с человеческим лицом, ну, развязывать надо было бы десятилетиями после всех этих метаморфоз исторической памяти. И в любую сторону рубить здесь шашкой крайне опасно.
Хорошо, давайте вопросы зрителей. Если успеем, еще одну тему поднимем. Меня очень волнует, но это в конце, если времени хватит. Наш зритель Саймон из Нью-Йорка спрашивает. Приведите, пожалуйста, пример реалистичной финляндизационной структуры, под которой и Путин, и Зеленский смогли бы подписаться.
Ну, понимаете, такой хороший вопрос, который содержит ответ самого в себе. Пример хорошей такой реалистичной структуры финляндизации является сама Финляндия. То есть, когда мы говорим о финляндизации, мы говорим об этом с каким-то пренебрежением, и во многом я не понимаю этого пренебрежения, то есть, говорят, финны. Финны – это народ, который прошел ту стадию, которой была Украина и находится Украина в 39-40-х годах, и сопротивление, которое он оказал превосходящей его советской армии, оно было феноменальным. И это была действительно для Финляндии отечественная война. Это была война, которую вели охотники, плюс профессиональная армия, плюс молодые офицеры, получившие образование в штабах западных стран, там, с этого короткого периода, пока Финляндия имела независимость, прямо как вспоминаешь, что-то в годах Порошенко. А они выиграли это, да, они потеряли 20% территории, но они отстояли свою независимость. Это выигрыш. То есть, когда ты отстаиваешь независимость, я все время говорю, что победу надо считать не от убыли, а от достижения или недостижения противников своей первоначальной цели. То есть первоначальные цели СССР, они не были в тех территориальных завоеваниях, они были в смене белофинского так называемого режима. Фашистского, нацистского, все слова, говорится, лексикон не меняется. Финны отстояли свою независимость, да, тяжелой ценой потери. Потери абсолютно сопоставимы с тем, что сейчас обсуждается на Донбассе. 20% территории, 11% населения потерят второй по величине город Финляндии. В нескольких поколениях память об этом жила как о национальной катастрофе. Дальше финны делают вынужденный, но не самый удачный выбор, становятся союзником Германии во Второй мировой войне, что лишает их после поражения Германии реально любого дипломатического маневра. И вот в этой ситуации они вводят политику, условно говоря, мирного сосуществования с медведем на краю берлоги. И в этой политике несколько элементов. Но один на поверхности понятен, это военный нейтралитет. И вот я сейчас задам простой вопрос. А какие были у финнов все эти годы гарантии того, что медведь не захочет повторить еще раз?
Никаких.
Никаких. Вот никаких. Вот сейчас говорят, что вот Зеленский как мантру повторяет, и украинский народ как мантру повторяет. Самое главное для нас гарантия безопасности. Я должен сказать, что в этом мире ни у кого нет, никогда и не будет никаких гарантий безопасности. И это всегда, ну, казино. То есть и финны выбрали свой
Слушайте, ну и
турнир.
те гарантии безопасности, которые дают, их нарушают на раз-два,
Да, абсолютно.
поэтому это
Единственная гарантия
оказывается.
безопасности – это ту, которую ты обеспечиваешь себе сам. То есть гарантия безопасности финнов у украинцев уже есть. Понимаете, гарантия безопасности финнов была вот эта вот фантомная боль. Потому что, тем не менее, русские запомнили 40-е годы, зимнюю кампанию, десятки тысяч трупов. И то, что это крепкий орешек, который вот просто так, типа как Бельгию или, извините, пожалуйста, Голландию или как Данию за неделю не возьмешь. Что, датчан меньше, что ли, было, чтобы оказать сопротивление там паре немецких батальонов? Вот где гарантия, понимаете? И эту гарантию украинцы уже предъявили. Вот эту главную свою гарантию украинцы уже предъявили. Ее не развидеть, не рассосать. Этот миллион убитыми и ранеными, он в исторической памяти русского народа уже останется за эти 3 года войны. Поэтому вот эта гарантия была, да, что когда думали о Финляндии, понимали, что экскурсией в Стокман, попытка захватить эту страну, не будет никогда. Вот это гарантия, это понятно. Все остальное финнам было достаточно плохо. А какую линию они выбирают? Ну, кроме. Они выбирают линию, как бы научиться не тыкать медведю бревном в глаз. Это такое сложное. Вот я об этом хотел писать, но не знаю, там 3 минуты скажу. У меня тесные дружные связи с Финляндией. Я, наверное, об этом напишу, потому что у нас просто нет времени длинную историю рассказывать. Но если коротко, мои финские друзья, их семьи оказались беженцами из тех территорий, которые как раз были оставлены. И их дедушки и бабушки были так землевладельцами. И в этих семьях это очень интересно. Вот после войны, то, что они рассказывали, вот этот дедушка, который потерял все, у него была одна фраза, что хороший русский – это мертвый русский. Вот никакой другой фразы для этих людей не было. И дальше они это в себе, вот разница в том, что они в себе это искусственно, они понимали, что они должны через это переступить, если они хотят ужиться. И это была колоссальная работа на то, чтобы, если не простить, то замылить. Это вот очень сложно. Финнам это удалось. Вот это была гарантия. Понимаете, они смогли предложить медведю кооперацию. И медведь со временем стал зависим от этой кооперации, от этой еды. Ему стало хорошо. Он вдруг стал, вооруженный медведь вдруг стал зависеть от финских костюмов и финских сапог. Если бы он оккупировал Финляндию, там ничего не было. Было бы Москва-Швея. Понимаете? То есть финляндизация – неоцененный проект Европы. Это такая очень своеобразная, как я написал, серая зона, которая помогла, ну, в общем, сохранить независимость одного из самых интересных государств на европейском континенте. Кстати, по сегодняшнему дню с экономикой инновационной, которая считается самой инновационной в Европе. И я бы сказал, что надо к этому присматриваться внимательнее и не относиться к этому брезгливо. А к этому сейчас относятся брезгливо и совершенно несправедливо.
Отличный вопрос, Саймону спасибо. Друзья, напоминаю, вопрос я принимаю в своем телеграм-канале. Ссылка есть в описании. Ну, я хотел бы еще вас спросить про протест в Санкт-Петербурге, про музыкальный протест. Несколько десятков молодых людей пели песни в самом центре Санкт-Петербурга, песни, мягко говоря, запрещенные в России, неугодные, которые критикуют власть и режим. Там и Noize MC, там и Монеточка, и другие исполнители. Ну, в общем, СМИ распространили эту запись, не заблерив лица музыкантов и участников. И, конечно, вскоре за группой и за исполнительницей Наока за ними пришли. Вот я хотел попросить вас оценить, что это вообще было. Это акция протеста или это просто народ так веселится и вот такие песни поет?
Это не акция протеста, это выражение чувства собственного достоинства. То есть мы совершенно прекрасно понимаем, что вот этот вот патриотический порыв, который сегодня в России является доминирующим трендом, ну, это своего рода такой, ну, психологический феномен, как гипноз, скажем так. Будут другие времена, будут другие увлечения. И как бы есть та часть людей, на которых это не действует, и которые внутренне сохраняют себя. Большинство из этих людей просто молчит сегодня. Их очень много. Их очень много, прежде всего, в элите. Гораздо меньше в народе. Но есть те, и это молодежь, кто не готов молчать. Это не протест. Вот это не, они вышли в протест. Они так живут. Они просто не хотят лгать, они не хотят держать это в себе. То есть второе. Второе, что я замечаю, и об этом надо серьезно подумать. У нас меняется характер репрессии. Этот характер репрессии, он сосредотачивается больше уже не на активизме, а на инакомыслии. Вот это очень важный момент, который характеризует зрелое тоталитарное государство. Действие становится более опасным, чем инакомыслие. И вот то, что эти ребята, они пели, у них не было цели там кому-то что-то показать. Они так живут. Но они мыслят иначе. И вот то, что кто-то может себе позволить мыслить иначе, сейчас гораздо более опасный пример, чем какая-то открытая акция протеста там, с плакатом «Убей Путина» или там «Стоп войне». Вот это опаснее сейчас, потому что это более серьезно, это больше создает прецедент. Другие тоже так мыслить захотят. А что касается СМИ, я не уверен, что это, ну, все-таки там не заблюрили и так далее. Я думаю, что это все упрощение. Я тут, это тот случай, когда я с Марией Петровичей согласен, я прочитал ее посты, как бы, ну и потом пошла другая информация. То есть понятно, что были активисты, которые давно писали доносы на эту группу, за ними давно следили, не надо думать о наших органах свысока, то есть им не надо публикации в «Медузе» там или еще где-то, для того, чтобы отслеживать, кто у них и что поет на улице. Время пришло, совпал доносчик, совпала внутренняя интенция, за ними пришли.
Понял вас. Спасибо большое, Вадим Борисович. Я нашим зрителям по секрету скажу, что я вчера отправил Вадим Борисовичу несколько песен, ссылок на Нойза, на Монеточку. Может быть, в следующий раз обсудим их творчество тоже, но
Ну,
может быть,
тут
какой
это тот
более.
редкий случай, когда я знаю это творчество, даже без ссылок я все это вижу. Поэтому я должен сказать, что Монеточка, Земфира, Нойз – это вот те как бы тренды, которые, скажем, я в состоянии отслеживать даже самостоятельно.
Хорошо, спасибо большое за разговор, Вадим Борисович. Благодарен вам. До встречи через неделю.
Спасибо большое, всего доброго.